Владимир Хомячук. Контрасты. Контрасты. Широкая оживленная площадь в центральном районе курортного города заставлена столиками под разноцветными тентами. Прекрасная летняя погода, много веселых отдыхающих. Через площадь проезжают машины для въезда в гараж жилого дома. Проезд длинный, через каждый метр огорожен маленькими предохранительными столбиками. Впрочем, предохраняют они больше машины, нежели снующих туда-сюда людей, которые иногда спотыкаются о них и ругаются почем зря. В полдень на этой площади появился человек в электрической инвалидной коляске. Он явно торопился куда-то, потому что ехал довольно быстро. Мужчина внимательно смотрел по сторонам, стараясь нечаянно не задеть людей. Вдруг остановился. Ему загородила дорогу крупная женщина с весьма массивным задом. Она ругалась с кем-то по телефону и не обращала на бедолагу никакого внимания. Просто не замечала его. Наконец повернула голову, увидела его и лишь немного отодвинулась в сторону, не отрываясь от трепотни по мобильнику. Мужчина ринулся вперед и врезался в один из оградительных столбиков. Освобожденный женщиной клочок дороги был слишком мал для проезда коляски. Раздался громкий треск, одна из подножек скривилась и грохнулась вниз. Виновница аварии обернулась, окинула взглядом место дорожно-транспортного происшествия и, не отрываясь от телефона, равнодушно удалилась по своим делам. Коляска не заводилась. Мужчина растерялся, посмотрел по сторонам, не решаясь кого-либо позвать на помощь. Просидел он так минут пять. Потом потянулся за своим телефоном, но не нашел. Осмотрелся и увидел его на асфальте. От удара тот выпал из кармана. Из-за столика поднялась девушка лет 30, видевшая все произошедшее. Она приблизилась, подняла телефон и вручила его коллеге. «Давайте я вам помогу», — сказала она.
«Спасибо, конечно, только у вас вряд ли что получится», — улыбнулся мужчина.
«Ну почему? Я вас сейчас подвезу к своему столику, вы позвоните в мастерскую, а пока техник будет добираться, мы попьем холодного пива. Жара-то невыносимая». «Я же видела, как эта идиотка буквально заставила вас врезаться в столб, а сама отвернулась и смылась».
«Самому надо осторожнее быть. Мне действительно было бы очень приятно посидеть с вами за кружкой пива, но вы не сможете и на сантиметр меня сдвинуть с этого места».
«Я не смогу. А ну-ка». Девушка встала позади коляски, ухватилась за поручни и попыталась толкнуть вперед. Затем потянула назад. Ничего не вышло. У нее даже пот на лбу выступил. «Не могу. Вы, наверное, тормоза поставили?»
«Нет здесь никаких тормозов. Знаете, сколько весит эта коляска?»
«Сколько?»
70 килограммов».
«Это не так уж и много?»
«Плюс мои 100 с лишним».
«А, ну да. Тогда я сейчас с помощью мужчин попрошу».
«Попробуйте».
Длинноногая брюнетка подбежала к группе молодых людей, стоявших неподалеку, и они все вместе вскоре приблизились.
«Так, что тут с вами случилось?»
– пробасил один из парней, по виду самый старший.
«Да напоролся вот на столбик в толпе. Не заметил в спешке». «Вы не первый. Давно уже переделывать здесь все надо. Давайте мы вас перенесем к столику». «Ну, ребята, с меня по кружке пива каждому». «Нет, спасибо, мы и так уже опаздываем. А вот жену угостите обязательно», — попрощались ребята.
«С удовольствием приглашу вас», — обратился мужчина к девушке. «Не откажусь. Про жену я специально наврала, чтобы согласились побыстрее», — ответила она и звонко засмеялась. «Я так вспотела, как будто танк толкала».
«Это и есть танк, а я танкист, значит».
«Ага, раненый. А я вас спасла. Сейчас лечить буду».
«Болезнь моя неизлечима, но вы попробуйте. У вас, может, и получится».
«Флиртуете?»
«Ну что вы, как можно?»
«А я да». С тех пор они стали встречаться. Женщина с телефоном никогда не узнает, насколько ей тогда остался благодарен тот инвалид в коляске, которого она мельком видела на площади. Когда любовь, симпатия или притяжение лишь зарождаются в нас,
Мы все испытываем чувство, родственное восторгу, либо трепетному ожиданию неистового счастья. Вера, а именно так звали девушку, бросившуюся на помощь Александру, возможно, и испытывала нечто подобное в момент порыва и первого разговора с довольно привлекательным и не лишенным чувства юмора мужчиной. Но вот он воспринял произошедшее по-другому, с опаской. Были у него на то свои причины. Вера же, казалось, вся сгорала от нетерпения. Она сама предложила Саше съехаться и жить вместе. Тот напрягся.
«И как ты себе это представляешь, дорогая моя?» — спросил он.
В голосе звучало подозрение. «Нормально, как все», — ответила Вера. «Мы ведь не юнцы, птенцы не оперившиеся».
«Вот именно. А ты вообще себе представляешь будни инвалида? Ты знаешь, как мы живем? В бытовом смысле слова».
«Я, конечно, деталей не знаю, но думаю, что при наличии взаимного влечения... А ведь оно у нас есть, правда?»
«Допустим».
«Ну так вот, если да, то ко всему можно приспособиться. Я буду во всем помогать тебе, мне и не трудно, потому что ты мне очень нравишься. Я тебя почти люблю».
«Так, во-первых, Вера, я думаю, что ты и талики не знаешь из того, с чем тебе придется столкнуться. А почему ты сказала «почти»?»
«Ну, не притворяйся ты уж настолько. Вот смотри, мы видимся почти каждый день, и длится это уже который месяц. Ты сам захотел меня поцеловать, я не отказалась. Ведь здорово же было, да?»
«Да».
«И я хочу большего».
«Секса?»
«Фу, мог бы как-нибудь и по-другому выразиться. А, впрочем, какая разница? Да, я хочу побыть с тобой в постели. Ты нет?»
«Хотеть и мочь далеко не одно и то же».
Вера оторопела. Ее большие карие глаза почернели. «Ты что, импотент?» Тут уж не выдержал и фыркнул Саша. «Но не зло, а иронично, что ли?»
«Нет, Вера, не полностью. Но, как и у всех людей с травмой спинного мозга, определенные дисфункции с эрекцией у меня наблюдаются».
«Ты говоришь, как врач на приеме?»
«Стыдно просто».
«Так давай попробуем и все, что мы теряем?»
«Ты, наверное, ничего, а вот я...»
Подумал Александр, потом мотнул головой, отмахиваясь от дурных мыслей, и согласился. Они начали жить вместе. Поначалу им обоим было очень неловко, но приятно. Вера боялась навредить любимому чисто физически. Опасалась причинить ему боль при перемещении из коляски на кровать и обратно, моя его в душе, одевая. Саша лишь посмеивался над всеми ее опасениями и ласково объяснял, что она зря волнуется. Ведь чувствительность у него ниже груди отсутствует полностью, так что боли он и не почувствует. Постепенно они притерлись к этим неудобствам, и проблем поубавилось. Девушка была права. При обоюдной заботе друг о друге трудности сглаживаются, в том числе и в сексе. Труднее стало по прошествии определенного времени. Вера четко осознала слова Саши о ее незнании деталей существования людей с ограниченными физическими возможностями. Ведь даже в простых потребностях они нуждаются в посторонней помощи. Сходить в туалет для них – это не облегчение, а своего рода пытка, наказание. Раньше она думала, ну там, утку подложить, да и все. Ничего страшного. В действительности все оказалось гораздо сложнее, слабительные, специальные аппараты для устранения запоров и прочее. Но и это не стало отдалять их друг от друга. «Любимый, а почему ты не кончаешь в меня? Ты так предохраняешься? Боишься, что я забеременею от тебя? Ты не хочешь ребенка?» — спросила она как-то у Саши.
«Я бы с радостью, да только...»
Ответил тот и нахмурился. «Что?»
«Разве ты не понимаешь, что у меня нет семяизвержения, Вера? При моей травме оно невозможно в принципе. Разве что искусственно спровоцировать, либо извлечь».
«Как это?» — недоуменно округлила глаза Вера.
«Хирургически».
«Да...» — только и нашла, что ответить она. «Дальше хуже». «Дорогой, мы живем вместе уже несколько месяцев, но о твоем прошлом, кроме аварии, я ничегошеньки не знаю», — сказала она однажды Саше.
«Расскажу как-нибудь», — ответил тот и нахмурился.
«А почему не сейчас?»
«Мне хотелось бы, чтобы сначала ты мне открылась, а не исчезала тайком неизвестно куда. Я инвалид, но не дурак все-таки».
«Да, ты прав. Нам пора поговорить и об этом. Видишь ли, у меня есть маленькая дочь, сейчас она у бабушки. Но ведь это не может продолжаться всегда».
«Нет, конечно».
«Так ты не против?» – встрепенулась Вера.
«Не против чего?»
«Чтобы она жила с нами».
«Против».
«Почему?» – недоуменно округлила глаза молодая женщина.
«А что с ее родным отцом?» – спросил Александр.
«Мы с ним развелись пару лет назад, и он уехал в другой город».
«А девочка видится с отцом? Какие у них отношения?»
«Да, летом она уезжает погостить к нему. Они любят друг друга».
«Ну вот видишь, а тут она должна будет жить с незнакомым мужиком-калекой. Видеть всю эту срамоту, которая меня окружает».
Александр указал пальцем на туалет и махнул рукой на лежащие на кровати гигиенические пеленки. «Наверное, ты прав», – неуверенно ответила Вера. «Она еще очень маленькая».
«Как ее зовут, кстати?»
«Тамара».
«Вот те раз. Как мою бывшую жену. Бывает же такое».
«Твою бывшую? Может, и у тебя дети есть?»
«Нет, не успели мы. Как раз авария, а потом развод».
«Ух ты, черт!» Неприятно вдруг скривилась в шепоте Вера. «Наследничков, значит, не наблюдается». Она вернулась к маме, где жила раньше с дочкой. Александр вновь нанял сиделку, но уже не на весь день, как прежде, а на некоторые часы, когда в доме не было Веры. Ведь молодая женщина приходила почти каждый день и иногда оставалась на ночь. Так прошло года 4 или 5. Потом она окончательно переселилась к любовнику вместе с дочкой. Пролетел еще один год. Двухкомнатная квартира с видом на ту пресловутую площадь, где они когда-то встретились. Саша живет здесь, и спешил он тогда именно домой. Сейчас около 11 часов утра. В комнате в коляске сидит Александр. В руках у него паяльник, на столе громоздится полуразобранный телевизор. Рядом аккуратно разложены его электронные внутренности. Из соседней комнаты раздаются крики, зашедшиеся в сексуальной страсти женщины. Потом все стихает, дверь распахивается. В проеме стоит пьяная, полуобнаженная Вера. «Слушай, Санек, неудавшийся муженек, а ты не хочешь к нам присоединиться? Славик не против. Может, у тебя вот так да и получится, без хирургии, а?»
«Вера, прекрати, пожалуйста».
«А я давно с тобой все прекратила. Ты не заметил?» «А, забыла, у тебя же чувствительности нет ниже груди».
«Послушай, чего ты добиваешься?»
«Простой вещи. Хочу, чтобы ты собрал все свои манатки вместе с гребаной электроникой, которую чинишь на дому, и убрался отсюда навсегда. Завонял тут все да задымил. А нам с Томочкой. Ой, а где она?»
«В школу ушла, как и положено ребенку ее возраста».
«А, ну да. Так вот, нам с ней надо, чтобы ты убрался из этой комнаты и оставил нам квартиру для полноценной, а не сраной инвалидной жизни. А не захочешь добровольно? Так я у тебя ее все равно отсужу. В браке мы уже давно, и у меня ребенок. Вот».
«Вообще-то он все больше у меня», — ответил Саша, указывая на небольшую детскую кровать в углу.
«Но это моя дочь».
«Ну да, тут уж не поспоришь».